Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Агрессия. Приемлемый ли это способ защиты чувств верующих? И если нет, то почему она возникает? Возлюби ближнего как самого себя. А что это значит на практике? Маленькой Вере Алентьевой срочно нужно продолжить лечение. Любая помощь будет для нее подарком. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
За последние дни в СМИ и социальных сетях то и дело пишут об агрессии, которую проявляют люди, позиционирующие себя как христиане и заявляющие об оскорблении чувств верующих. Просто тренд последних дней такой. Свои поступки и выступления эти люди оправдывают апелляцией к евангельскому эпизоду, в котором Господь берет в руки бич и изгоняет из храма торговцев животными. Значит ли это, что все остальные должны делать так же – брать в руки бич и кого-то изгонять? Попробуем разобраться, и на связи с нами публицист, один из постоянных авторов «Радио «Вера» и журнала «Фома» Александр Ткаченко. Здравствуйте, Саш.
Здравствуйте.
Как вы считаете, насколько правомерна такая трактовка этого евангельского эпизода в контексте той ситуации временной, в которой мы находимся?
Я думаю, что эта трактовка в контексте любой ситуации вполне однозначная. Один из авторитетнейших толкователей Библии Ефим Изигабин специально написал по этому поводу, что Иисус сделал бич для того, чтобы выгнать скот, жертвенных животных, которые продавались во дворе язычников в Иерусалимском храме. И ни в коем случае нельзя считать, что Иисус бил этим бичом людей. Хотя такое мнение можно встретить, но я думаю, что это скорее следствие каких-то наших человеческих пожеланий, чем того, что было на самом деле.
Господь там опрокидывает столы миновщиков, и, в общем, это тоже такая карающая рука, карательная мера.
Опрокинуть столы и бить людей кнутом – это все-таки не совсем одно и то же, на мой взгляд. Все-таки нужно это разделять, даже если речь идет не о том, чтобы следовать этому примеру, а просто для того, чтобы понимать, что происходило в этом месте, в это время, которое описывает Евангелие в этом эпизоде.
Вы знаете, когда многие сегодня смотрят на происходящее в кругах верующих людей, со стороны смотрят, у людей возникает вопрос, вот эта самая защита чувств верующих, она иногда бывает сама по себе настолько агрессивна, и в чем же тогда здесь христианство? А как вы думаете, где все-таки граница допустимого, скажем так?
На мой взгляд, оскорбление чувств верующих – это скорее юридическая категория, чем христианская. Так сформулировали закон для того, чтобы был инструмент противодействия провокациям, которые задействуют в себе какую-то религиозную составляющую. Насколько этот закон успешный или неуспешный, не мне судить, я не специалист. Но для меня, например, очевидно, что разговоры о чувствах верующих, которые кем-то оскорблены, это скорее разговор просто об обыкновенных человеческих эмоциях. Неважно, там верующий это человек, неверующий. Тут слово «верующий», оно как-то избыточно, на мой взгляд. Сколько я не встречал каких-то апелляций к Священному Писанию Нового Завета в связи с силовыми акциями разного рода по защите веры, кроме ссылки на переворачивание столов миновщиков и изгнание торговцев из храма Иисусом, я ничего не встречал в качестве аргумента. Наверное, потому что этого просто нету. Потому что это единственный эпизод, который можно вот каким-то образом использовать для оправдания своего поведения подобного рода. Но тут надо иметь в виду, что Иисус – это Бог-человек. Это Бог безгрешный, бесстрастный, не подверженный каким-то нашим человеческим страстям. И если он гневается на какое-то проявление греха, то он действительно гневается безгрешно и праведно. Этот гнев действительно можно назвать праведным. Но насколько люди способны подобного рода гневу? Вот тут мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Для того, чтобы гневаться праведно, человек должен сначала стать бесстрастным. Потому что в противном случае этот гнев так или иначе будет выражать не только возмущение злом творящимся, но и личные какие-то страсти человека, личные его наклонности, ну, не совсем здоровые, так скажем, в духовном, а может быть и в душевном плане. Поэтому, если посмотреть огромный кодекс вот, писаний святых отцов, посвященных теме гнева, мы увидим, что все они предостерегают от гнева в любой форме, о чем бы речь ни шла. И лишь маленькая-маленькая какая-то часть, там это вот нужно уже выискивать в этом согласном мнении отцов, очень небольшой объем текстов, которые говорят о гневе праведном. Но этот гнев праведный, они не то чтобы один, одно говорит, другое другое. Нет, все говорят практически одно и то же, что праведный гнев – это гнев, направленный на собственные грехи.
А что это значит?
Там логика такая. Гнев был изначально вложен в человеческое естество Богом. То есть это не какая-то греховная сама по себе вещь, а вполне нормальное свойство человеческой природы. Но изначально у него было назначение оберегать человека от искушений дьявола, от греховных мыслей, которые дьявол в него всевает, от собственных каких-то поползновений к греху и нарушению заповеди. А потом, после грехопадения, это свойство, как и все остальные свойства человеческой природы, извратилось. И вместо того, чтобы оберегать человека от греха и дьявольских искушений, люди начали его перенаправлять на ближних. Ну, то есть начали вести себя, по сути дела, как животные, которые охраняют свою территорию, добывают себе там пищу. Ну, в общем, какие-то такие простые и понятные вещи житейские, но они ничего общего с замыслом Божьим о человеке уже не имеют, потому что человек был задуман именно как богоподобный. А тут он уподобился животным. Поэтому отцы от любых проявлений гнева очень сильно предостерегают христиан. И если кто-то считает, что его гнев праведный, ну, я не знаю, я просто вот мог бы пожелать таким людям быть очень осторожными в том, чтобы не спутать эту праведность с какими-то своими страстными движениями души.
Саша, а почему, как вы считаете, для нас так просто усваивать вот такую вторую модель поведения, о которой вы сейчас сказали, и так сложно бывает с тем, о чем пишут святые отцы, чтобы праведный гнев направить на собственные какие-то грехи и несовершенства?
Потому что мы наследуем от наших прародителей, которые отпали от Бога, поврежденную грехом природу. Вернее, не поврежденную природу, а природу, которая стала склонна к греху. Природа, которая начала тянуться не к тому, что должно. Она начала действовать не так, как изначально было задумано. И одно из этих действий, вот это, да, наклонность перенаправления гнева на других людей. Пускай неправедных, пускай творящих какие-то нехорошие вещи, но здесь есть очень четкий маркер. Если гневаясь на человека, как мы думаем, праведно, мы при этом испытываем к нему хотя бы небольшую неприязнь, этот гнев уже праведным не будет. Это гнев на человека, а не на грех. Просто в ситуации, когда этот гнев проявляется, как правило, людям некогда анализировать свои ощущения. Может быть, еще поэтому отцы так настойчиво предостерегают христиан беречь себя, не позволять гневу собой завладеть.
А внутри себя как найти мир по отношению к этому человеку? Вот когда, допустим, думаешь о нем, и внутри все начинает кипеть. Может быть, этим отчасти объясняется то, что сегодня есть такие проявления радикализма даже в христианской среде?
Радикализм в христианстве, по-моему, это вещь абсолютно недопустимая, если иметь в виду какие-то значения, которые в это слово вкладываются обычно в средствах массовой информации.
Агрессия, скажем так.
Про агрессию я уже как психолог могу сказать, что это тоже нормальное свойство человеческой природы. Но с христианской точки зрения нужно обязательно иметь в виду, что эта природа падшая, что эта природа действует не так, как было задумано Богом. И поэтому, когда человек, считающий себя христианином, эту агрессию проявляет, ну да, с точки зрения биологии, психологии, это нормальное и естественное проявление человеческой природы. Но если он пытается этой агрессии какие-то христианские значения придать, сказать, что эта агрессия является продуктом его христианского мировоззрения, ну я думаю, что это будет неправдой. Потому что, повторю то, с чего я начал этот разговор, во всем Новом Завете, во всех апостольских посланиях вы не найдете ни одного места, где бы апостолы, ученики Христа, проявляли бы какую-то агрессию к людям, которые с ними были не согласны. Или даже открыто их гнали, били, мучили и в конце концов даже убили. Ну нет в истории христианской церкви таких вот упоминаний. Нету христианского радикализма, именно канонизированного.
Спасибо. На связи с нами был Александр Ткаченко, психолог, публицист, один из постоянных авторов «Радио Вера» и журнала «Фома». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 22 главы Евангелия от Матфея, слова, которые, наверное, многим известны. Спасителя спрашивает один законник, искушая его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей: возлюби ближнего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Казалось бы, слова, которые «возлюби ближнего, как самого себя», мне кажется, сегодня их слышали даже те люди, которые, может быть, никогда Евангелие не открывали. Но при этом вопрос, а как эту заповедь исполнить? От того, что мы так часто эти слова слышим, мне кажется, проще не становится. И попробуем сейчас разобраться, что с этим делать. В нашей студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Риза Положения в Лионе и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Ну, как раз в том-то и смысл ответа Христа, что эту заповедь исполнить невозможно. Невозможно это сделать без Христа, без изменения вообще в целом мировоззрения. Потому что вопрос фарисеев, он понятен, поскольку они жили в рамках законнического мировоззрения, где есть закон на закон и правило на правило, это из Священного Писания, цитата. И в этом же законническом ключе они спрашивают: есть ли, ты можешь ли ты предложить какую-то заповедь универсальную, исполняя которую можно было бы, в общем-то, и о других заповедях забыть? То есть, опять-таки, дай правило, дай заповедь.
Христос? Мне кажется, что мы сегодня тоже очень часто так, знаете, да. Вот скажите нам, что делать, и да. Все. И главное,
за сколько
чтобы...
шагов я могу, допустим, стать святым, какие есть четкие рекомендации, методичка и так далее. Да? Вот. И да. А Христос, да, им дает ответ на их вопрос, дает им заповедь. Но он оказывается такой, что, в общем-то, взрывает просто изнутри все представления о фарисейском благочестии. То есть возлюби Бога. Сколько всего сразу за этим стоит, сколько я всего сразу для него должен сделать, да, опять-таки, за рамками закона. Вот. И ближнего, да еще как самого себя. А что значит самого себя? Себя мы всегда оправдаем, себя мы всегда простим. А более того, что даже если мы что-то делаем плохое, мы уверены, что все равно где-то в глубине я все-таки хороший человек. Но не применяем вот это к другим людям. Вот если кто-то делает что-то неправильно или в нашу сторону, вот давайте мы тоже будем думать, что да, вот он где, но он вот это все хороший-то человек. И все-таки, наверное, есть множество, скажем так, ситуаций, которые могут его оправдать. То есть все, что мы делаем в отношении себя, тоже попробуй сделать в отношении других. Притом человек в этой жизни часто страстно преследует свою пользу. А теперь что получается? Что такое слово, как «польза», оно переносится с себя на других. Значит, я должен думать о пользе других людей, а не самого себя. То есть предлагается перенести такой перенос, скажем так, с себя, с такой эгоцентричной духовной жизни, вне себя, на других людей. На самом деле это оказывается спасительно. Почему? Потому что даже духовная жизнь, направленная на самого себя, я не говорю жизнь материальная или жизнь удовольствия, даже духовная жизнь, направленная в самого себя, она рано или поздно заходит в тупик, она исчерпывает себя.
А как эта духовная жизнь, направленная на себя, это что значит?
Ну, когда человек преследует лично только свое спасение, то есть понимает спасение как благо для себя. То есть он может, в общем-то, и бороться с грехом, и участвовать в таинствах, но для себя, для некой подразумеваемой своей пользы. Но часто как бы человек, человеческое состояние меняет, и человек впадает в разные кризисы, там, может подвергнуться страсти, там, уныния, печали. Вот. И, в общем-то, и в таком состоянии, и смысл для него духовной жизни часто он, скажем так, ну, просто исчезает. Да? Он не видит, куда идти дальше. Тогда, когда человек переносит смысл своей духовной жизни на других людей, то есть я живу не для себя, для кого? Для Христа. Я живу для других людей. Значит, в таком случае смысл жизни остается всегда. Потому что всегда есть Христос, всегда есть рядом другие люди. Они никуда не денутся. Значит, смысл такого рода жизни, он неисчерпаем. Он не может просто прекратиться. Ну, это если вот попытаться как-то актуализировать те слова, те как бы всеобъемлющие слова, которые произносит Христос.
А как же этого достичь-то? Если, ну, многие из нас, мы так живем, что мы привыкли, ну, прежде всего, от себя отсчитывать систему координат, в которой мы живем, себя помещать в центр мира, ну и так далее. И что с этим делать? И как вообще хоть чуть-чуть
парадокс
сдвинуться?
Заключается в том, что как раз смещая акцент с себя, мы и становимся в подлинном смысле, мы в подлинном смысле развиваемся, мы в подлинном смысле сохраняем себя, мы в подлинном смысле становимся личностью. Наоборот, замыкаясь в себе, так или иначе, мы теряем себя именно как богозданная личность. Если говорить о каких-то практических шагах, здесь, в общем-то, в духовной жизни достаточно все сбалансировано. Мы все теоретически знаем, что невозможна жизнь без добрых дел. Однако же, допустим, нашу совесть беспокоит не отсутствие добрых дел. Мы не переживаем за это, мы воспринимаем это как некое приложение к духовной жизни. Больше беспокоит там нарушение поста, например. Да, то есть то, что относится к лично моему внутреннему труду. Это определенное, в общем-то, направление духовной жизни. Если мы просто будем следовать тем, скажем так, схемам духовной жизни, которые предлагают нам святые отцы, у нас все будет уравновешено, и внутреннее, и внешнее. Будет время и для самоуглубления в себя, и для отдачи себя другим. Мне кажется, что надо просто включить для себя действие в пользу других разноплановое. Как такое же дело, как утренняя, вечерняя молитва, как чтение Евангелия, как причастие, как исповедь. И тогда в этом смысле, вот, в общем, без высоких слов, да, и без, скажем так, глобальных обобщений.
Без пафоса.
Да, без пафоса мы, может быть, не будем ощущать себя исполняющими заповедь Божию, мы просто будем являться таковыми.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым очень нужна помощь. И в этот раз хочется начать со слов благодарности. На прошлой неделе в журнале мы рассказывали про Витю Дернового, которому срочно нужно было найти деньги на обследование и операцию в России. Он из Приднестровья сам и не может по квоте здесь лечиться. В общем, программа еще не успела закончиться, а сбор, благодаря вам, дорогие слушатели, был уже закрыт. Нашлись люди, которые сразу откликнулись, и кто-то из вас большую часть этой суммы перевел, а благодаря остальным добрали все, что не хватало. И очень быстро это произошло. Огромное спасибо и от нас, и от фонда «Жизнь как чудо», подопечным которого стал Витя Дерновой, и от семьи Вити, конечно же, в первую очередь. Мальчик имеет все шансы поправиться. Ну а сегодня речь пойдет о не менее острой ситуации. Это маленькая Марина Алентьева. Девочка тоже подопечная фонда «Жизнь как чудо», и она должна в ближайшее время пройти серьезное обследование по поводу состояния ее печени. Если этого не сделать, то, в общем, цена вопроса – это жизнь ребенка. Подробности узнаем от координатора фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер. Да, вы знаете, очень хочется сердечно поблагодарить слушателей «Радио Вера», потому что сразу же в день эфира откликнулись люди, и были сделаны большие переводы, и мы закрыли этот сбор. Витя Дерновой спокойно у нас приехал на лечение, обследование и операцию. Мы верим, что все будет хорошо и успешно.
Елена, сегодня у нас с вами речь пойдет про девочку Марину Алентьеву, у которой тоже ей необходимо, если я правильно понимаю, собрать деньги на обследование послеоперационное, прооперированное. Она была в 2015 году. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее и в чем суть ее проблемы.
Семья Марины Алентьевой обратилась к нам в 2015 году. Симптомы болезни у девочки появились достаточно рано, и в нашей стране в то время было сложно выявить точный диагноз. Девочку наблюдали, состояние ее резко ухудшалось, и специалисты решили направить ребенка в Брюссель, потому что помимо тяжелых осложнений на печень, цирроза печени, у Мариночки сложные патологии сердца, ортопедические, то есть целый букет тяжелых заболеваний.
Бедный ребенок. Ей год всего был в то время.
Да, в то время был всего годик. Мы вели сбор, обращались на телевидение, и много людей откликнулось. Мы собрали необходимую сумму на оплату операции. И вот с того времени мы сопровождаем эту семью, помогаем Мариночке бороться с ее заболеванием. Она нас очень радует. Состояние трансплантированного органа у нее очень хорошее, она окрепла, бегает, уже начала говорить, но сердечко, конечно, еще недолечено, и вот в ближайшее время идет речь о постановке кардиостимулятора на сердце. То есть здесь еще требуется дополнительное вмешательство врачей. Марина вынуждена показываться тем специалистам, которые провели операцию по трансплантации. Это брюссельская клиника Сент-Люк. И достаточно регулярно ездить туда на контроли.
То есть речь идет об установке кардиостимулятора. Это здесь, в России. А обследование после операции на печень – это в Брюссель.
Да, брюссельские специалисты посмотрят печень, посмотрят состояние сердца, дадут все необходимые рекомендации для российских специалистов, и уже в Санкт-Петербурге бесплатно по квоте девочке будет поставлен кардиостимулятор.
Вообще, это, конечно, сложная история. Сложная хотя бы потому, что, ну, знаете, у нас сейчас в стране так много людей, которым самим вообще не хватает денег на лекарства, а здесь речь идет о том, что нужно собрать довольно существенную сумму. Я сейчас у вас на сайте, на странице у Мариночки. 173 410 рублей. Это вот то, что осталось. При том, что там более 40 тысяч уже собрано. И я даже не знаю, я думаю, что и вы прежде всего здесь в сложной ситуации, что вам приходится как-то находить возможности эти деньги искать и объяснять, почему именно Брюссель. И, наверное, я думаю, тоже вы сталкиваетесь с нашей страны с непониманием каким-то и так далее.
Да, конечно. Вот эти сборы на контрольные поездки, на дополнительные консультации, на корректировку лечения за рубежом самые сложные. И всегда мы сталкиваемся с вопросами дополнительными. И почему кто-то лечится за рубежом, кто-то лечится в России. Все понимают, что возможности, да, у клиник бывают разные, оснащение, медперсонал. Но в случае Марины это был единственный шанс спасти ребенка, подарить ему жизнь, да, помочь семье. И здесь выбор не стоял. И те дети, которых мы направляем в лечение за рубеж, это действительно детишки, у которых операция за рубежом и обследование за рубежом – это их шанс на жизнь.
Единственный, получается.
Единственный шанс, да. А человеческая жизнь – это самая большая ценность. Поэтому мы смело открываем сборы. И мы очень рады, что люди отзываются, понимают, разделяют вот эту боль наших подопечных и участвуют в таких сборах. Может быть, на сегодняшний день такую операцию могли бы сделать Марине и в России, но принимать решение и делать операцию нужно было в 2015 году. Поэтому теперь ребенок лечится и наблюдается у тех врачей.
Елена, я знаю, что вам помогают люди, которые, ну, совершенно разного уровня достатка, и состоятельные, и, может быть, те, кто сами в помощи нуждаются. И вы сами, собственно, тоже так делаете. А в чем этот парадокс? Что бывает так, что мы, если кому-то помогаем, то, ну, как будто бы, ну, самим, что ли, легче становится. Хотя непонятно, почему. Это какая-то иррациональная, получается, схема. А вы не думали никогда, почему это так?
Ну, вы знаете, конечно, задумываемся, и нам понятно, что люди, которые сталкиваются с нуждой, сами что-то претерпевают, их сердца более мягкие, и они легче отзываются на просьбы нуждающихся, потому что сами испытывают те или иные страдания и нужду. Но, опять же, слушатели «Радио Вера» — это в основном верующая аудитория, и здесь, мне кажется, слова апостола Павла подходят как нигде. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вот это участие в жизни другого человека, разделение с ним его боли, его скорби, оно, конечно, наполняет душу, очищает и преображает людей. Поэтому, участвуя в судьбе нуждающегося человека, мы исполняем закон Христов. Вот такая возможность есть у всех, кто хочет делать добро и помогать больным детям.
Елена, напомните, пожалуйста, еще раз. Марина Алентьева, Мариночке сейчас 3 года всего.
Да, Мариночке 3 года. 18 сентября у Мариночки будет день рождения. И помочь девочке можно на сайте фонда какчудо.ру через перевод или через смс-пожертвование на номер 7715 со словом «чудо» и любой суммой, доступной для жертвователя, дарителя.
Да, еще раз адрес сайта какчудо.ру, и здесь в графе «Дети» вот прям с левой стороны есть список подопечных фонда, все имена, фамилии, и здесь есть Марина Алентьева и ее страничка. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы у ребенка как-то подарок такой был бы на день рождения 18 сентября. 7715 – это короткий номер для СМС, все верно?
Да.
Спасибо вам за комментарий. Елена Сипягина, куратор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи.
Спасибо, до свидания.
Еще раз напомню адрес сайта какчудо.ру и короткий номер для СМС 7715 и содержание сообщения, слово «чудо», затем пробел и любая сумма пожертвования. 7715, слово «чудо» в содержании сообщения, пробел и любая сумма пожертвования. Очень хочется ребенку на день рождения сделать такой подарок. Спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».